Это вообще прекрасная картина. Была полная чернота, а потом вдруг проявляется, и здесь сидят удивительные лица. Знаете, вначале, прежде чем продолжим вечер, я должен сказать, я, конечно, в ужасе от того изображения, которое здесь было. Это, в общем, видно, у меня с компьютером такие наладились отношения, что как я его ненавижу, так и он меня в обратную сторону. Это все, знаете, напоминает стихи, только наоборот. Она целовала меня, и я ее тоже обратно. А здесь вот, в общем, не сходится у меня, нету гармонии с компьютером. Видно, уже так до конца ее видно. Все-таки пленка – это совсем другое дело. Хотя ее таскать было тяжело, но зато ты знал, ты привез пленку – это качественное изображение. Ну ладно, бог с ним. Надеюсь, что диск, который я привез, он будет все-таки в более приличной форме, хотя это тоже та же самая электроника, это тоже DVD, ну и все такое. Я, прежде чем я продолжу разговор о шинели в мультипликационном варианте, я все-таки должен сказать следующее. То, чего вам не сказал Алексей Владимирович. Ну, во-первых, когда приехал Марсель Марсо в Советский Союз с концертами, и ему предлагали всякие хлеба и зрелищ, и вот из хлеба и зрелищ он выбрал и выделил, когда у него спросили, а что вам понравилось, он выделил единственный фильм, и фильм этот был «Шинель Баталова». Тогда они познакомились, подружились и практически переписывались с этим классиком пантомимы практически до его смерти. Поскольку я довольно часто бываю в доме у Алексея Владимировича, то я, значит, видел литографию, авторскую литографию Марселя Марсо. Это вот такой лист, абсолютно подлинный. До этого я видел эту литографию в очень плохой репродукции. А здесь в подлинном виде, где Марсель Марсо изобразил себя среди великих мимов и вообще великих актеров. Что абсолютно правильно, потому что он абсолютно точно себя ощущал, конечно, человеком среди этого пространства. Кроме того, я еще должен сказать следующее. Когда мы делали фильм «Ежик в тумане», и я думал об актерах, то единственное, об актерах, я имею в виду актеров по ролям, то единственное имя, которое меня не вызывало никакого сомнения, это речь шла о актере, который будет читать текст от автора, то это имя было Алексея Владимировича Баталова. Потому что все очень просто. У него необыкновенный голос. Понимаете, у него какой-то оттаивающий голос. У него голос, который явился, по-моему, очень точно в свое время и дальше длился, длился и длился. Я даже где-то в шутку сказал, что голос Баталова надо разливать по аптечным пузырькам и прописывать в качестве витамина. И кроме того, голос Баталова надо запускать где-нибудь в туберкулезных санаториях. И это очень будет людей возбуждать к жизни. При том, что у самого классика жизнь не так сладкая, как может показаться со стороны. Все тяжести жизни, которые нам предлагает это событие, они все и у Баталова, и его семье. Но при этом удивительно поведение всех членов семьи, включая его дочку Машку, которая совершенно необыкновенный человек. И при всей тяжести ее заболевания она выучила несколько языков, она абсолютно в литературе, она папу наставляет в литературе. Мне сам Баталов говорил, что если надо поправить ошибки, он идет к Маше, поскольку все мы, в общем, по-своему безграмотные люди. И вообще, вот само явление Баталов, я опять же где-то такое говорил, что Баталову не надо даже ничего делать, он может выйти на сцену, и вот просто вот то состояние, вот как он стоит, это уже явление. Грустно то, что это явление практически последние 15 лет не было востребовано в кинематографе, что на самом деле симптоматично, потому что если оглядеть картину кинематографа, то приходишь в ужас. Получается так, что у нас если судить, делать социологический срез по кинематографу, получается так, что у нас в стране исчезает слой интеллигенции, что Красноречиво представляет собой сам Алексей Владимирович Баталов. Интеллигент не востребован. И если сейчас вот вспомнить фильмы «А где же?», то их не вспомнишь. Сегодня приехала киногруппа, интервью было для фильма о Баталове, к его 85-летию, и я там говорил, что какой ужас, в какую катастрофу попадают подлинные актеры. Например, Смоктуновский вынужден был сниматься в каком-то, извините меня, говне. Он играл роль какого-то пахана. Это дело не в том, актер он может сыграть все. И Смоктуновский мог бы сыграть пахана, только, понимаете, есть роль, а есть роль. Есть режиссер, а есть режиссер. Если бы за пультом режиссерским стоял бы подлинный режиссер, то, наверное, Смоктуновский мог бы сыграть и по-настоящему злодея так, что оторопь брала бы. Но актер, который после «Гамлета» и «Деточкина» вынужден сниматься в фильмах, потому что эта подённая работа приносит деньги. Вот куда мы ввалились все. А Алексея Владимировича его практически просто ему не предлагают роли, потому что на него не пишут роли, а на таких актеров надо писать роли. Если мы вспомним 60-е годы, то, смотрите, появилось в середине 60-х годов два великих фильма. Один фильм назывался «В огне брода нет», а другой фильм «Начало». Вот актриса, которая играла эти две роли, все ее мы знаем, она, в сущности, сыграв эти две роли, сразу попала в сон великих актеров. То есть я увидел это, и сразу ясно было. Актриса масштаба Джульетта Мазини. Но на нее написаны были эти сценарии. И уже режиссер, зная эту актрису и ее возможности, он на нее уже делал кино. И должен был быть следующий фильм, который был бы не менее великим, а может быть даже превзошел бы эти два, это должен был фильм быть «Жанна д'Арк». Но фильма не случилось. А сегодня еще хуже. Если тогда были сняты эти фильмы, то сегодня они и не снимаются. Сколько выдающихся актеров сегодня ходит по земле, по российской, и они не снимаются, для них не написаны эти роли. И это катастрофа. Вот что я хотел бы сказать в связи с Алексеем Владимировичем. Хотя я могу говорить о нем бесконечно, а уж если выпью, так просто меня не остановить. Теперь, значит, я еще буду по ходу что-то говорить о нем. Теперь, значит, так, я не случайно вышел с этой суммы. Вот. Когда-то однажды, значит, я довольно часто ездил за рубеж, читал лекции, там были мастер-классы, воркшопы, и иногда занятия длились по 10 дней, иногда были такие спорадические, по 5-6 часов. И вот я, помнится, однажды выступал в одной компьютерной фирме. Они занимались каким-то очень крутым кинематографом компьютером. Это не для меня. Я это не могу видеть, потому что у меня сразу начинается головная боль. Но дело не в этом. Они пришли на разговор со мной. Предварительно они, по-моему, посмотрели фильмы, потому что я сказал, вопросы любые. Вот. И когда я к ним вышел, я вышел, ну, не с такой сумкой, но, в общем, довольно пухлой папкой. И сказал им, вот это мой Голливуд. Так вот, я сейчас хочу сесть за стол и продолжить дальше разговор с тем, чтобы потом наш разговор перешел в показ отрывков материала по «Шинели», но, надеюсь, все-таки в более удобоваримом качестве. Который продается здесь, может быть, уже продан. Почему я взял с собой эту книжку? Потому что мне будет проще так на нее облокотиться. Я просто сделал закладки, чтобы, может быть, какие-то тексты зачитать. И, кроме того, что-то такое показать, чтобы... И мне проще будет пользоваться этой книжкой, поскольку в книжке огромное количество материала. Так, а что я хочу показать? Значит, я хочу вам продемонстрировать этапы большого пути. То есть, показать, с чего начиналось И как я дошел до жизни такой, что уже в течение многих лет никак не могу расправиться с шинелью. Я хочу показать вам в начале того самого ежика, в котором принимал участие Алексей Владимирович Баталов, дав этому фильму абсолютно безупречную звуковую тональность. Поскольку я компьютером не пользуюсь, то я вот все свое ношу с собой. Это вот, видите, это все очень прозаично. Это, правда, плоховато видно, свет, по-моему, не хватает. Но это вот мой компьютер. Вот видите. Но, естественно, понятно, что на самом деле мой компьютер, все инструменты, которые здесь есть. Ножницы тоже входят в это самое пространство. Сейчас вы поймете, почему я к пинцету отношусь как к компьютеру. Хотя, естественно, я человек рисующий, но здесь есть некоторые свои моменты. Вот сейчас я вам продемонстрирую ежика. Но вначале покажу, с чего, собственно говоря, начиналась биография моя киношная. Мне часто задают вопрос, а почему вы работаете вот в этой стилистике, но в той стилистике, в которой работаете. А я говорю, что дело в том, что эта стилистика, на самом деле, она сочетает в себе для меня очень важные вещи. Ну вот, например. Это зайчик из фильма «Лиса и заяц». Теперь я вам покажу, поскольку мы творческие люди, мы все жулики, каждый по-своему, то я покажу, откуда это украдено. Да, ну вот, например, смотрите, это народная живопись, это роспись прямо. Ну, абсолютно волшебное зрелище, хотя здесь оно, конечно, темновато, на самом деле это очень яркое, ослепительное зрелище. Я думаю, что Матисс бы, если бы он видел не только Троицу Рублева, когда он приехал в Россию, а и вот эту народную живопись, я думаю, что он бы во многом бы изменил отношение к своей собственной. Но это действительно абсолютно редкое явление, народная живопись. Вот видите, вот еще такая. А почему я сказал по поводу зайчика, что... Вот смотрите, вы поняли, да? Это роспись сидения стула на самом деле. Я специально в книге сделал так, чтобы они одного роста были, эти два персонажа. Но при том, что этот персонаж, он в свое время, когда он делался, он имелся в виду племянник моей Франчески. Франческа моя жена, и она художник фильмов. И это ее изображение, это ее персонаж. Хотя я как мультипликатор, естественно, принимаю во всем этом участие. Но вот когда увидели мы вот эту живопись, я сказал, ну все, практически персонаж готов, потому что это сразу стало шпаргалкой персонажа. Но если мы теперь перейдем к ежику, то вот что из себя представляет ежик. Ну вот он как персонаж, вот он. Это тот самый персонаж, просто это цветная ксерокопия. А теперь я вам покажу, как он собирается. Это не случайно. Вроде бы объявлено разговор о шинели, но вы поймете, почему я начал. Вот почему это мой Голливуд. Видите, помимо карандаша приходится работать пинцетом. Теперь, значит, вот персонаж. Он очень простой. Я поэтому не случайно его вам показываю, прежде чем покажу то, из чего делать шинель. Вот голова, а вот его корпус, а вот его лапка. И, собственно, вот и весь персонаж. Ну, он двигается очень просто. Съемка у нас покадровая. Но, естественно, я вам сейчас рассказываю в очень упрощенной форме все. На самом деле, конечно, все гораздо сложнее. Теперь у меня в той знаменитой фирме не был задан вопрос. А как делается туман? Я говорю, да я вам могу показать. Они говорят, прямо сейчас? Я говорю, прямо сейчас. Вот прямо вот на наших глазах? Я говорю, прямо на наших глазах. Сейчас я вам покажу, как ежик идет в туман. Я не случайно вам это показал, потому что, когда начинаются разговоры а как же вы это все сняли, как сложно это все. В сущности, это да, все сложно, вообще искусство сложная вещь, но одновременно простая. Если ты там не находишь простых вещей, то значит и сложные будут настолько сложными, что уже это не, что недопонимание. А здесь нужно было найти этот ход, этот принцип. И этот принцип, как только я прочитал сказку Сергея Козлова и как-то на нее, в общем, на эту сказку запал, то, конечно, первое, что пришло в голову, это принцип съемки. Хотя при этом я должен сказать, у фильма был кинооператор Александр Борисович Жуковский. Это был мой друг, это он просто удивительная личность, абсолютно ошеломляющая и по человеческим качествам, и по профессиональным. Там даже мне даже не хочется говорить слово «профессионал», потому что там в нем сочеталось все. И невероятная глубина человеческая, невероятный профессионализм, невероятное желание проникнуть в тайну этой кинематографической материи. Вот все эти качества, доброжелательность, работоспособность совершенно феерическая. То есть, конечно, это было, работа с ним была совершенно уникальна. И тот материал, который вы увидите, вот 20 минут, первые два шинели, это все снято с Александром Борисовичем Жуковским. Ну вот, а теперь я вам, для чего я, собственно, показываю ежик. Вот после этого я вам должен показать персонаж Акакия Акакиевича. Ну вот видите, здесь все довольно просто. Здесь очень простые элементы, из этих элементов складывается персонаж. Хотя есть свои какие-то внутренние секреты, потому что там разработка его поворотов, артикуляция, это все отдельные моменты. Но на самом деле ежик как персонаж, он не мимирует. А его играет пространство. Короля играет свита. Ну вот это ежик Анфас. На самом деле, если только посмотреть, видите, как он становится, какой выразительный. Я всего лишь немного его сдвигаю. Вот он может удивиться, вот он внимательно вглядывается. То есть это все состоит из очень простых элементов. Но, естественно, это кажущаяся простота, потому что на самом деле, когда я обожаю смотреть кукол, я имею в виду и куклы театральные, куклы игровые и куклы, сделанные мастерами для статического изображения. Почему я люблю смотреть? Потому что там выражение меняется от малейшего тонального сдвига. Достаточно чуть свет подвинуть, и у куклы меняется выражение. И, собственно говоря, вот этот момент, что у куклы меняется выражение, вот в какой-то степени был взят в основу того, что мы потом стали делать шинели. Да, я еще должен вам показать персонаж Волчка, который сегодня был на экране. Вот это подлинный персонаж, который участвовал в фильме. Здесь никакой фальши, можно его сравнить с тем, что происходит в фильме. Это те самые глаза, в том самом единственном варианте, который был сделан. И эти глаза были сделаны с фотографии котенка, которого кто-то сфотографировал, вытащив его из воды. К этому шее котенка был привязан булыжник, и какой-то репортер его сфотографировал. Много позже, это я нашел фотографию из французского журнала. Причем, собственно, не я нашел, а нашел сын моей подруги на помойке. И много лет спустя, после того, как уже была фотография напечатана в этой книге, мне кто-то сказал имя этого французского фотографа. Оказывается, он участвовал в французском сопротивлении. В общем, человек по-своему замечательный. И я думаю, что, наверное, все-таки это наше, что строит нашу жизнь, это наша отзывчивость. Вот нас в какой степени мы будем отзывчивы друг другу, в такой степени и будет строиться жизнь. И вот он сфотографировал этого котенка, который бедный мог окончить свою жизнь где-то в луже. Теперь, значит, что касается Акакия Акакиевича. Я всегда пугаюсь, когда я нахожу пакет, где находится голова, потому что я прихожу в ужас. Он много раз, этот пакет, терялся в студии. Он терялся, и мне казалось, катастрофа. Потом он вдруг каким-то волшебным образом появлялся вновь у меня на глазах. Сейчас я соберу перед вами этот персонаж. Вот сначала вы увидите... Сначала вы увидите вот что. Теперь я его буду собирать. Вот ухо тоже отдельно. Вот оно. Бакенбард. Ну вот, собственно говоря, вот передание голова.